Доска почета.
Писатель, журналист, сценарист, драматург. У нас в гостях сегодня автор романов «Адамово яблоко. Власть мертвых», «Ласковая вечность», автор пьес «Мармелад», «Сухобезводная», «Толстого нет», «Глиняная яма», а также очень многих сценариев кино, о чем мы сегодня, кстати, поговорим. Ольга Погодина-Кузьмина у нас в гостях сегодня. Ольга, добрый день.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Холодно ли вам было добираться до нас, скажите, пожалуйста?
Ну, сегодня немножко потеплело, по счастью, но, правда, ветер какой-то здесь, вот от фонтанки леденящий. Но ничего, добежала, так что рада всех вас видеть и, соответственно, поговорим, наверное.
Обо всем.
Да.
Ну, насколько я понимаю, скоро выходит новая книга. Уже готовы мы ее проанонсировать практически, но точных сроков пока назвать не можем, поскольку нам еще издательство не дало, да, точные сроки.
Вы знаете, я не побоюсь этого слова, выходят две новые книги.
Ух.
Да, потому что одна книга выходит в издательстве «Лимбус Пресс». Ну, очень надеюсь, что в самое ближайшее время, вот вроде бы перед Новым годом говорили с издателем. Это продолжение трилогии «Адамово яблоко», «Ласковая вечность», наверное, читатели многие эту историю знают. Есть такой довольно широкий круг узких почитателей моего творчества. Но вдобавок к этому у издательства АСТ еще в феврале должен выйти роман, который написан по сценарию фильма, который, опять же, мы скоро выпускаем, поэтому вот сразу же две книги. Очень разные, они совершенно разные. Одна о сегодняшнем дне, о современности, такая, закрывает историю 2000-х, а другая, наоборот, это исторический роман фактически, то есть о эпохе Первой мировой, гражданской войны.
Ну, я отвлекусь пока от литературы, мы к ней обязательно вернемся. Ну, конечно, меня всегда это интересовало. Ольга Погодина-Кузьмина, причем без мягкого знака, заметьте, не просто так, потому что я так понимаю, что вы, как это сказать, внучатая...
Ну да, племянница.
Племянница. Да. Того самого Кузьмина из Серебряного века.
Ну да, поэт Михаил Алексеевич Кузьмин, он был... У него была довольно большая семья, несколько братьев и сестер. И вот один из братьев, Алексей Алексеевич, соответственно, мой предок. О нем бабушка рассказывала, моя Тамара Алексеевна, очень его любила. Тоже человек интересной судьбы. Инженер. Работал он в Сибири, на горных рудниках. Ну и, собственно, конечно, это такая важная для меня связь. Я сама люблю очень этого поэта. И, наверное, что-то чувствую, может быть, что-то какое-то общее с ним.
Ну, это один из самых, ну, можно так сказать, один из многих самых спорных поэтов Серебряного века. К нему нет такого однозначного отношения, как, скажем, ну, не знаю, к Блоку, как Матовой, к Цветаеву.
Ну, вы знаете, целый круг поэтов и писателей, и прозаиков того времени. Это была очень сложная эпоха исторически. Мы, собственно, отрезали... искусственным образом у страны, у людей, населявших страну, у миллионов наших сограждан, отрезали прошлое, отрезали память, генетическую связь с прошлыми поколениями. И целые куски истории были или переписаны, или как-то ампутированы. Это, конечно, огромная трагедия, я считаю, для России, для людей, для нас, для всех. И вот только, наверное, вот 90-е годы стали возвращаться какие-то имена, какие-то целые, даже целые пласты такие исторического знания, понимания вещей. И люди сами все больше сейчас стремятся к тому, чтобы что-то узнать о своих предках. Зачастую информация о них вычеркивалась, фотографии... как-то вырезали, прятали, даже фамилии меняли очень многие вот из моих знакомых для того, чтобы скрыть свое происхождение и так далее. Поэтому эта история общая для нас, для всех. И то, что Михаил Кузьмин был как-то отодвинут в сторону, почти забыт, очень мало печатался, это история не отдельного автора, а для очень многих Сейчас вот, по счастью, мы как-то собираем по крупицам эту мозаику расколотую, да, пытаемся вот это составить, как, наверное, какие-то разбитые статуи древнегреческие собирают по кусочкам. Вот так мы пытаемся сейчас собирать историю своего прошлого. Это, конечно, очень важная работа, и я думаю, что она, может быть, изменит нас самих.
Ну, в этом есть и плюсы, в этом есть и минусы. Насколько я знаю, очень многие пытаются, так сказать, создать себе легенду, которой, в общем-то, как бы и нет. Ну, мы такие примеры знаем. То есть я имею в виду, что ищут в себе всяческие княжеские, графские и прочие корни. То есть неоднозначная история.
Ну, это вопрос тоже личного тщеславия, если кому-то хочется там считать, что он произошел от графов и баронов. И, собственно, это сейчас все очень просто делается. Можно сертификат купить, платишь небольшую сумму, тебе найдут каких угодно предков. Другое дело, что, наверное, ну, к этому надо снисходительно относиться. Это действительно общая тенденция. Люди понимают, что вот нельзя быть выключенным. В любом обществе история предков, история прошлого, она очень важна. Вот недаром даже у древних римлян там только отдельные какие-то сословия, да, высшие сословия имели право вставить у себя дома портреты предков. И даже не выходили с ними. А вот простые люди или рабы о предках даже не могли и мечтать. Да? Поэтому вот такая связь с прошлым через предков, через корни, через кровь, через вот, гены свои собственные, она очень важна. Сейчас это просто вот носится в воздухе, мне кажется. Это важная такая история.
Хорошо, вернемся к литературе. Да. «Адамово яблоко». Я так понимаю, что благодаря этому роману, который, ну, так я уж сразу раскрою, да, для тех, кто не читал, который освещает однополые отношения мужчин, в частности, вы приобрели огромную аудиторию поклонников.
Ну, я бы не сказала, что она такая огромная.
Ну, если в процентном соотношении, то, может быть, конечно,
но, да. Но... круг наш узок, но он...
Но он существует.
Существует.
Хорошо, но при этом я так полагаю, что и недоброжелателей вы тоже приобрели.
Да, безусловно. Они есть. Ну, нужно сказать, что каких-то так, особых драматических ситуаций не возникало пока что в отношении...
Это мы еще Милонову не звонили.
...моей книги. Милонову не надо звонить. Я
хорошо, не будем.
Да, не очень хочу афишировать. Ну, видимо, Милонова интересуют вещи, которые могут ему пиар дополнительный создать, а здесь ситуация обратная. Но я знаю, что есть люди, которые книги очень любят, ждут продолжения, ждут каких-то вот новых приключений героев, пишут мне. И довольно приятно получать эти письма, нужно сказать. Вот. Если вопрос заключается в том, что вот как меняется там в обществе отношение к этой теме, честно сказать, вот честно, я считаю, что наше общество, хотя оно какое-то на поверхности представляется гомофобным, эта риторика, она очень в последнее время популярна, но на деле, вот по сути, внутри, это какие-то такие болезненные углы, которые... необходимо преодолевать, изживать. И, в принципе, процессы достаточно здоровы, вот на мой взгляд. Потому что совсем недавно, вот буквально, ну, там, 20 лет прошло с того момента, когда гомосексуальность, однополые отношения вышли в поле общественной дискуссии. Просто об этом начали говорить. Об этом же не говорили, этого вообще не было. Вообще.
Вообще-то была уголовная статья у нас даже в предыдущей стране.
Вот, например, Зиновий Яковлевич Карагоцкий, да, если вы помните, да, сидел по этой,
да,
статье.
Да, 121-я статья, да.
Прекрасный режиссер и основоположник,
да,
можно сказать.
И многие люди. Ну, потому что она использовалась как политический инструмент. Инструмент борьбы с инакомыслием. Безусловно, это все понимают. Да. Но вот и когда эта тема выходит на поверхность, выходит в поле дискуссии, конечно же, она очень... становится острой. Естественно, через вот такое болезненное противостояние она выявляется. Но я думаю, что это нормальный процесс. Вот говорить надо просто об этом. Действительно, говорить, не замалчивать, спорить, выражать свою точку зрения. Самые разные могут быть точки зрения, поэтому вопросы тоже там.
На остроту этого обсуждения влияет что-то? Вот вы можете как-то себе ответить на вопрос, что влияет на эту историю? То есть, что происходит, когда об этом меньше, скажем так, неадекватных людей, громко вслух говорят, да, а больше какого-то мудрого аналитического труда мы видим. Вот, вот есть ли какие-то процессы, которые на это влияют? Просто знаете, многие на это сейчас обращают внимание, почему спрашивают, например, тот же Константин Райкин, у него был поставлен не так давно спектакль на эту тему «Все оттенки голубого». И это был такой для меня, например, очень неожиданный момент, смелый. Смелый, неожиданный и нужный момент. Вот, вот как бы вы ответили на этот вопрос?
Ну вот, пользуясь случаем, говорится, хочу сказать, что спектакль «Мармелад», который шел в практике довольно долго, успешно, по моей пьесе.
Театр «Практика», да?
Да, театр «Практика», ну, около 5 лет, ну там, собирал полный зал, и люди сидели на подушках, на полу, и очень был действительно популярным этот спектакль. Это... на самом деле очень такая противоречивая история для нашей страны, потому что и в самом деле популярнейшие артисты Моисеев, Пенкин, любимый народом, любимая публика, их принимают, они, билеты на них продают в случае всех. И в то же время вот эта вот риторика какая-то гомофобная, она присутствует на уровне, знаете, бессмысленном. Скажем прямо, потому что, мне кажется, любая проблема, как только начинаешь ее обдумывать, осмысленно к ней относиться, она представляется в несколько ином свете. А если мыслить стереотипами, навязанными клише, какими-то представлениями готовыми уже, которые тебе в голову вложили или пытаются вложить, откуда бы то ни было, это, конечно, вот самое, на мой взгляд, дурное. Потому что можно иметь какое угодно отношение, там, к геям, к гомосексуализму, да и к чему угодно, к платным парковкам, к правительству, к власти. Если это твои собственные мысли, ты имеешь на них
право. А у нас
есть
люди, у которых собственные мысли? Вот даже откроем сеть Facebook. Вот, ну, так, откровенно говоря. Ты же, когда читаешь ленту, ты же понимаешь, что это вторично, это вторично, и это вторично. А это навеяно вот тем, потому что он его не любит, и поэтому пишет в пику. То есть получается, что мыслей-то у нас ни у кого нету, даже у, так сказать, той мыслящей элиты, или есть?
Нужно этому учиться, конечно. Нужно учиться мыслить. Это вообще процесс, мне кажется, вся жизнь человека вот занимает этот процесс. Мы учимся просто думать. Скажем так, думать, поворачивать мысль так или иначе, поворачивать какие-то события, которые мы видим, анализировать другого человека, в конце концов, психологию, свою собственную, себя самого, свои мысли, чувства, почему они возникли, откуда они родились. Вот когда мы занимаемся этим процессом, все, знаете, картина мира становится несколько иной.
Но мне все-таки очень интересно, почему вы, женщина, вдруг неожиданно, то есть, ну, есть какой-то опыт эмпирический, так сказать, но в данном случае это не может быть эмпирическим опытом, потому что вы не мужчина. Почему, каким образом вам захотелось и проникнуть в эту тему, и...
Ну вот, может быть, потому что я не мужчина. Мне интересно было, как мыслят мужчины, как они действуют, что у них, соответственно, в голове, в теле происходит, какие вещи. Вот так как, собственно, гомосексуалист — это, видимо, такое крайнее проявление мужчины уже вот в полном таком его самостоятельности, оторванности от зависимости любых. Ну, это я немного шучу, конечно. На самом деле, мысль моя, которую я довольно давно продвигаю, и в том числе и в этих книгах, заключается в том, что, ну, простая, очень гуманистическая мысль, что мужчина, женщина, гей, натурал, жена, мать, муж, ребенок, мы все объединены одним понятием «человек». И человек имеет право на любовь, любую, разную. Человек имеет право мыслить, опять же, так, как он это делает. И то, что пытаюсь я делать, это наметить только те барьеры, те такие окончания свободы человека. Вот где заканчивается свобода личности одного и где начинается свобода другого. Вот такие вот узлы. И на самом деле, конечно, при всем при том, что книжки, они о них любят там говорить, писать, что это книжки про геев, но я-то считаю, у меня в замах-то более амбициозные. Я считаю, что это книги о нашем обществе, о его устройстве, и это, конечно, книги о 2000-х годах, которые сейчас уже закончились, немножко исторический такой ход истории чуть-чуть бывает, там не совпадает с датами. Но вот, на мой взгляд, вот сейчас происходит окончание 2000-х. Вот сейчас начинается уже какая-то вот новая эпоха и для нас, и для страны, и для всего. И поэтому вот эта трилогия, она окончена, и она посвящена как раз вот этому периоду в истории нашей страны.
А вот если бы заговорили о том, что наступает некая новая эпоха, проходит там 2000-е, а что наступает? Как вы это видите? Или слишком рано об этом говорить? Хотя многие уже смело говорят о том, что мы двигаемся либо вот туда, либо сюда, прям называют, параллели проводят. Вы понимаете, куда мы двигаемся? И что ждет вашего героя, вот вышеупомянутого в этой ситуации? Он будет признан, он будет снова забыт, он будет снова запрещен?
Это, конечно, вопрос очень сложный. Вообще любые прогнозы, понятно, они...
У вас есть какое-то ощущение?
Но есть.
Вы же видите, что происходит?
У меня есть ощущение. Мне кажется, что мы от периода гедонизма, периода потребления, периода удовольствий во всех отношениях, не только физических каких-то или там пищевых пристрастий, переходим к новому этапу. Весь мир, к сожалению, я думаю, вынужден будет перейти к нему. И такая любимая нами гедонистическая Европа, в которой так хорошо было отдыхать, где вот множество кулинарных, климатических, природных и других приятных таких ощущений нас встречало всегда. Потому что, ну, климат — это тоже очень важная составляющая гедонистической такой эпикурейской жизни. Если ты там на побережье Италии, и все это одно дело. А вот пробежаться по нашему-то холоду особо-то не получится. Но мне кажется, вот эта вот парадигма гедонистического ощущения мира и проживания в нем так вот с удовольствием, с наслаждением, нам придется о ней забыть. Приходит время героического понимания, такой вот модели героического человека, который, ну, вот это общество такое героическое, оно, конечно, имеет структуру очень жестко, вертикально выстроенную, обязательно во главе ее там находится там один правитель, единый бог,
монархия,
царь, да. Ну вот что-то напоминающее монархию, это может быть там любая, по названию любая форма правления, но, по крайней мере, централизованная, вертикальная такая. Очень важны мужественность, важен героизм, умение там защитить как-то там свой дом, свою семью и так далее. А вот все такие постыдное удовольствие, все это дионисийство и вся эта вот такая блаженная нега, все это будет вытесняться, конечно, на периферию. И люди, которые привыкли к этому жить, я понимаю, почему сейчас больше всего беспокоятся именно те, та часть общества, для которых это вот единственный представимый образ жизни.
Так называемый средний класс, которого у нас немного в России. Пока.
Ну, средний класс тоже очень разный. Средний класс как раз-таки, я думаю, быстро перестроится. Его смогут убедить, что это очень правильно и хорошо. И вот защитники Отечества — это важные люди, которые защищают как раз их имущество и так далее. Нет, я как раз говорю, наверное, о художественной богеме. Люди, которые вот привыкли к какому-то такому вот, ну, довольно праздному интеллектуальному проживанию. Ну, богемия, может быть, и, конечно, нашей там элите, так называемой, вот эти Бажены Рынские и тому подобные персонажи. Ну, Бажены Рынские. Ну, вот эти вот персонажи, которые, соответственно, такого вот московской гламурной тусовки. Почему? Ну, действительно, они некомфортно сейчас чувствуют себя. Я думаю, что они будут вытесняться все больше и больше на периферию. Это вскоре станет постыдным, тот образ жизни, который они ведут. Там покупка каких-то бриллиантовых ошейников для своих собачек и тому подобное.
Так, может,
подобное.
И хорошо. То есть так, в этом же есть плюс.
В любом устройстве общества есть свои плюсы и минусы. Нужно это понимать. И в гедонистическом обществе есть плюсы и минусы. Минус в том, что действительно разложение нравов некоторое происходит. Плюс в том, что полная свобода, можно выражать любую мысль, любые идеи. В героическом обществе тоже множество плюсов и минусов. Но минусом его, безусловно, будет то, что свободы мы получим гораздо меньше.
Хорошо, вопрос. Угу. А кто сейчас герой нашего времени? Ну вот мы можем назвать?
Ну, так как очень скоро на экраны нашей страны выйдет фильм под названием «Герой».
Вот-вот.
А, и, соответственно, роман, который я написала, тоже называется «Герой». То, наверное, это действительно важный такой, важная тема для обсуждения. Я думаю, что герой, конечно, для каждого такого вот отдельного сообщества будет своим, но я думаю, что потребность сейчас вот в этом образе, она есть. Мы сейчас его ищем как раз. Я думаю, что искать будем не только мы.
И не так долго, как ожидали. Ну, я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу, такую оставить некую интригу, после чего вернуться в эфир.
Да, как всегда, по просьбе наших гостей мы ставим ту музыку, которую они любят. И первая композиция — это будет Дима Билан с композицией «Не отрекаются любя».
Фонтанка офис. Молния.
«12:31 в Петербурге. Молния в эфире на Фонтанка офис. Болгарская газета «Стандарт» узнала о переговорах между Россией и Болгарией по проекту газопровода «Южный поток». Издание ссылается на два источника в окружении болгарского премьера Бойко Борисова. По данным издания, работы по проекту могут возобновиться уже в течение нескольких недель. Источники газеты отмечают, что возобновление переговоров по «Южному потоку» обусловлено ухудшением российско-турецких отношений и, как следствие, отказом от проекта «Турецкий поток», а также замедлением китайской экономики, которая ставит под вопрос реализацию проекта «Силы Сибири». Источники издания также отмечают, что «Южный поток» будет соответствовать требованиям третьего энергопакета Евросоюза. Само издание отмечает, что в связи с ухудшением отношений с Турцией и замедлением китайской экономики, Европа остается важнейшим и единственным рынком сбыта для России. Напомню, 18 сентября Европарламент высказался за укрепление единства позиции стран Евросоюза относительно России, призвал Европейский Союз переосмыслить отношения с Россией, отказаться от концепции стратегического партнерства и найти новый согласованный подход в этом вопросе. В принятой резолюции, в частности, отображался отказ от проекта газопровода «Южный поток». 1 декабря президент России Путин заявил на пресс-конференции в Анкаре, что Россия отказывается от строительства этого проекта из-за неконструктивной позиции Евросоюза по газопроводу. На смену «Южному потоку» пришел проект «Турецкий поток», переговоры по которому также затягивались из-за спора Москвы и Анкары по газовой скидке. А после инцидента с российским Су-24 проект был вовсе заморожен. Однако президент России Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Россия ждет позиции Еврокомиссии по реализации этого проекта. СМИ сообщают, что Россия и Болгария реанимируют проект «Южный поток». Мы продолжаем прямой эфир.
Доска почета.
Напомним, что в гостях у нас писатель, драматург, сценарист и журналист Ольга Погодина-Кузьмина. И неспроста мы поставили, не поверите, Диму Билана, который исполняет песню «Не отрекаются любя».
Кстати, хорошо поет живьем, надо заметить. Вот мы поставили совершенно случайно концертную запись. Это был такой эксперимент. И оказалось, что умеет петь человек, для тех, кто вдруг
да,
не знал.
Что не умеет. Да. Вот. Ну, на самом деле, продолжение нашей темы о том, что нужно отказываться от стереотипов и нужно по-разному поворачивать тот или иной факт, с которым ты сталкиваешься, это тоже подтверждение дальнейшее. Потому что мое отношение тоже к Диме Билану изменилось после того, как мы вместе поработали над созданием фильма. Скоро он выходит на экраны. Проект этот такой очень достаточно большой, крупный, для меня в том числе очень интересный, и вот Дима сыграл там главную роль.
А это правда, что он, сценарий этот, в смысле, написан на основе реальных событий?
Сценарий написан на основе исторического материала, довольно большого, да, есть какая-то предыстория его, и там, в самом деле, есть история русских эмигрантов, лежит в основе. Но все-таки мы читали очень много информации, связанной вот с этими забытыми страницами истории. Ледяной поход Белой гвардии, первый кубанский поход. То, с чего, собственно, началась история Белого движения, когда вот сформировалась Белая гвардия на Дону эти события легли в основу, да, фильма. Там есть этот эпизод очень важный.
Мне интересно, а почему он... Это главная роль, я так понимаю.
Да, да? Главная роль Димы.
Почему
Дима.
Так получилось, что да. вот продюсер или режиссер, кто решал в данном случае, почему выбран был этот герой на роль героя?
Это было решение продюсеров. Поначалу меня тоже оно поставило в тупик. Но потом я вдруг поняла, что это было очень хорошее решение, потому что...
Но в данном случае, извини, да? это ставка на медийность, насколько я понимаю. То есть вот когда делается некая продукция, ну мы говорим о том, что это продукция, поскольку что кинематограф, что спектакль, это в данном случае продукция и зависит от этого прокат. То есть мы берем несколько составляющих, как то, например, медийное раз лицо, медийное два лицо, сюжет, и вот из этого получается продукт. В данном случае продукт получился уже заранее дорогостоящий и ориентированный на определенного зрителя. Точно ориентированный. То есть я имею в виду, что фанаты, предположим, Димы Билана, они в любом случае пойдут посмотреть на то, как же
безусловно,
в кино сыграть.
Нет, конечно, кино — это вещь очень, история очень прагматичная. Кино стоит дорого. На кино нужно получать деньги, и нужно эти деньги возвращать. Понятно. Потому что они вложены, это бизнес. Очень немногие люди могут себе позволить, да, делать кино просто для собственного удовольствия и развлечения. Как правило, особенно историческое кино, оно очень затратное. Поэтому, конечно, изначально на первых этапах просчитываются возможные там риски и возможные прибыли. Но нужно сказать, что приглашение Билана, оно было... не только этим фактором обусловлено, а еще и тем, что Дмитрий, он вот как-то очень хотел поработать в серьезном кинематографе. Ему довольно часто предлагали роли, это, как правило, были какие-то там скетч-комы, ситкомы, что-то такое смешное, елки новогодние. Он отказывался, как правило.
Ждал роли большой.
Ждал роли большой. Да, ему хотелось себя вот попробовать в роли актера. Нужно сказать, что он человек очень профессиональный.
Но он же не владеет, в принципе, этой профессией. Вот меня вот это интересует в наше наступившее время.
У него два образования. Он закончил Гнесинку, где, собственно, актерское мастерство тоже преподается как-то, как-никак.
Все мы учились понемногу чему-нибудь.
Ну, да. Ну, нужно сказать, да, в данном случае... Конечно.
То есть могли бы позвать Безрукова? Я вот так просто тасую про
Безрукова себя. Мы не могли позвать.
Почему?
Безруков для нашей роли уже, извините, по возрастным категориям не подходит.
А мне кажется, нужен он, по-моему, может все сыграть.
Молодой.
А, молодой.
Нет, ну, поначалу был, конечно, у нас разговор о Даниле Козловском, мы даже как-то с ним встречались.
Ну, вот, например, Козловский.
Да, но нужно сказать, что вот в этом году выходит сразу несколько премьер, и уже поговорка про то, что намного... меньше на земле армян, чем фильмов, где сыграл Джигарханян, мне кажется, ее нужно уже переделывать под Данилу Козловского, потому что действительно...
Но Безруков тоже в эту же категорию.
Он очень много... Нет, он в этом году, он прям 5 или 6 у него вот фильмов с его... Нет, он, кстати, Данила действительно очень хороший актер, но вот, на мой взгляд, немножечко он слишком сейчас... много где использован, тоже растиражирован, очень тоже вот как медийный такой, вот как драйвер такого привлечения зрителей. А вот Дима Билан — это ход неординарный. И нужно сказать, что когда у артиста есть мотивация, когда у человека есть мотивация что-то сделать серьезное, то у него действительно часто получается даже самая неожиданная вещь. Вот. А у него она была, и мне кажется, это очень интересная работа.
А вот мне интересно, а в чем мотивация в данном случае Димы Билана? Ну, вы же с ним общались.
А вы знаете, у нас такая история. Этот наш фильм, сценарий, который написала я, ну, рождался он, конечно, в соавторстве с продюсерами, с нашими. Все вместе мы над ним работали. Кино — дело коллективное, каждый там что-то вкладывал от себя. Нужно сказать, эта история, она вообще очень многих как-то завораживала, влюбляла в себя. История любви, которая как-то себя вот реализует через 100 лет. Молодой человек пообещал девушке, что он вернется, найдет ее в Париже. Но он погиб во время ледяного похода. И его потомок через 100 лет действительно находит в Париже девушку, которая является наследницей вот той, которую он когда-то любил. эта история была важна очень, и в том числе и для, я знаю, для Димы, тоже начал заниматься своими предками, нашел, кстати сказать, какие-то корни свои, тех своих предков, которые даже служили при царском дворе, там в какой-то военной охране военизированной. То есть вообще очень для многих эта история, она какой-то такой трогательно-сердечная оказалась. А когда дело сердечное, то это важная мотивация. Когда для человека это не просто вот успех, чего-то добиться, а когда это еще вот на душу ложится, что называется.
Ну а разве можно делать работу, вопрос у меня, которая не ложится на душу?
Ну, многие, конечно, это делают, да, нужно сказать. Многим приходится этим заниматься. Может быть, вот, знаете, вот сейчас такой экономический период, может, нам всем придется этим заниматься.
Или наоборот, не придется. Может быть, наконец, придется, да? Вот, мне понравилась тут какую-то публикацию, я нашла отличную совершенно, про то, что, наконец, люди перестали бояться бедности, потому что стали бедны. То есть, вот, ну, ты же боишься больше всего чего? Чего-то потерять.
Ну да, да.
А когда тебе нечего терять, то вроде как и бояться тебе нечего. Какие страхи есть сейчас, по-вашему, в обществе, и какие страхи есть лично у вас?
Ну, у каждого человека, конечно, есть свой сложный комплекс страхов. Все это идет из там, детства, из того, той среды, в которой мы росли. Но это, вот на мой взгляд, это тот материал, с которым мы должны работать. Постоянно. Мы должны анализировать себя, должны понимать, почему ты сказал это, почему ты сделал так, почему ты обидел этого человека. Может быть, ты вышел и обозвал его неприличным словом только потому, что ты сам боишься, как бы в тебе не увидели какие-то вот эти черты. Да? Вот страхи общества, они, конечно, сегодня ясны, понятны, да, но мне кажется, что мы люди смелые, должны все это преодолеть.
Ну вот лично на самом деле, смелый вот, человек?
Я, да, нужно сказать, да. Да, я бы, наверное, не занималась тем, чем я занимаюсь, если бы я не имела достаточно смелости. Я считаю, что человек должен говорить о том, о чем он считает нужным говорить. И так далее. Я думаю, что главным, наверное, страхом нашего общества сегодняшнего, вот не побоюсь сказать это, вот, наверное, глобальным таким, это, наверное, отчасти страх, сможет ли власть, которая приняла на себя такие серьезные обязательства, которая действительно сделала ряд шагов, перевернувших отношения абсолютно к нашей стране во всем мире, да, сможет ли власть продолжать вот удерживать эту планку высокую? Действительно, планку, скажем так, ну вот той смелости, которая была вот во время пресловутой Крымской весны, да, вот сможет ли дальше держаться? Или все-таки мы сдадим позиции? Потому что если вот сдадим эти позиции, а это прежде всего, конечно, решение сверху, люди здесь мало что могут сделать. Вот если сдадим то, вот ради чего, собственно, все происходило, то тогда это уже будет настолько бессмысленно. И тогда мы начнем погружаться в хаос, это уже абсолютно точно. Поэтому здесь, вот я думаю, самые такие большие опасения, мои в том числе, это вот опасения того, что власть не сможет дальше вот держать вот этот высокий уровень.
То есть получается, да, что некое недоверие власти есть уже у
народа.
Ну,
оно всегда есть.
Ну, нет, подождите. Ну, мы вот смотрим, например, у нас тут хорошее интервью на Фонтанке есть с Левада-центром, с руководителем Левада-центра. И там, знаете, вот у него одно мнение, а у народа другое.
А может быть вообще, вот я сразу вас прошу, мнение у народа? Или мнение, может быть, только у человека?
Я убеждена, что мнение у народа есть. Оно формируется стихийно. Это какие-то такие метафизические потоки. Они, может быть, не вербализованы, они, может быть, не проявляются в словах, в текстах. Но вот эта энергия или отрицательная, или какая-то, наоборот, позитивная, она накапливается, и в какой-то момент она прорывается в самых таких узких и тонких местах. Это и называется, собственно, революцией, это называется движением, да, какого-то исторических переломов. И это все происходит не потому, что кто-то сверху пришел, или потому что там Горбачев предал СССР, и не потому, что там Николай II отрекся. Ну, не только потому. А еще потому, что действительно энергия вот народная внутри, она вырвала этот клапан. И это происходит, и это очень важная сила, с которой нужно считаться. Она Она движет историей.
Ну а вот как, по вашему мнению, сейчас-то с ней считаются?
Я думаю, что с ней нужно работать очень-очень осторожно, потому что это, ну, как всякая метафизическая энергия, она может обернуться против того, кто пытается ее использовать в своих целях. Ее очень трудно предсказать, предугадать. На какой-то момент, да, вот власти удалось на эту волну встать и подняться на ней, вот, ну, как, вот Крым, как на скейте.
Да, да, да,
потому что это был вот такой подъем огромный, такой мощный для нас, для всех. Ну, исключая как раз вот ту часть населения, да, гедонистического, испуганного, которые понимали, чем это все может обернуться.
Просто мы посчитали тоже, физически.
Ну да, мы тоже понимаем, чем это может обернуться. Действительно, это очень рискованная была игра. И вот если вот это вот, как бы вот этот подъем будет продолжаться, и если вот этот риск по-прежнему будет включен, то, может быть, мы действительно выиграем, в конце концов. А если сдадимся вот прямо, ну, вот в какой-то ближайшем отрезке, то, конечно, это может катастрофическим последствиям закончиться для нашей страны.
Ну вот то, о ком вы говорите, вот эта вот самая прослойка, которая была не очень-то да. счастлива, любители пармезана, так, ну, к примеру, ну, они переживут без пармезана. А вот народ-то простой переживет, когда цены вырастут еще в два раза? То есть у нас нефть падает, да, в цене, все остальное же дорожает. Бензин, например, дорожает. Вот почему он дорожает? Мне, например, непонятно. Я не экономист, поэтому мне непонятно. Экономистам задаю вопрос, они мне очень долго что-то объясняют, чего я тоже не понимаю. Ну, не слишком я сильна в математике. Но это мне не объяснить. А что можно объяснить людям, которые, предположим, просто ходят на заводы? И они не понимают, почему они зарабатывали там 40 тысяч раньше и зарабатывают 40 тысяч сейчас. Только на эти 40 тысяч они не могут теперь ничего купить себе. Не могут поехать в Турцию, куда они ездили. Им было здорово. Это же не гедонизм, Оль. Это же, так сказать, определенный уровень жизни обывателя, который любит этот уровень жизни, уже не готов, так сказать, жертвовать. Ну, либо готов ради идеи. Идеи
вот давайте,
нету.
Да, продолжать тогда вот мысль, которую начали до этого. Действительно, вот этот вот риск, который мы приняли на себя в политическом поле, вероятно, требует продолжения себя в экономическом поле. Потому
Верно.
Что наша экономика, она слишком сильно привязана к мировой экономике. И все мировые процессы, ну, скажем, прямо привязаны к этой цене на нефть. Почему-то считается, что это главный там драйвер нашего движения. Репутация у рубля у нашего, она в мировой экономике. Я не экономист, но просто какие-то очевидные вещи говорю. Репутация рубля обусловлена этой ценой на нефть. Мы знаем, что доллар не обеспечен ничем, кроме своей репутации, собственно. А наш рубль обеспечен всем богатством нашей огромной страны, но репутация у него настолько низкая, что почему-то он привязан только к нефти. Вот эти вот наша такая экономическая зависимость от общей мировой экономики, я не имею в виду интеграционной включенности, она, конечно, должна быть и так далее. Но вот подчинение вот этим процессам, которые, собственно, являются спекулятивными процессами во многом, нереальными, они не имеют отношения вот к реальности. От этого, наверное, тоже надо как-то уходить. Как от этого уходить, я не знаю. Я не экономист, у меня нет никаких, естественно, моделей представлений. Но у меня есть представление о том, что это очень взаимосвязанные вещи. Наша экономика слишком привязана к политическим процессам. И вот как идут эти политические процессы, так она и, собственно, себя чувствует. Чувствует себя плохо сейчас. Мне кажется, для этого недостаточно убеждать себя в том, что давайте больше работать, да давайте там больше производить.
Да куда уж больше-то?
Мы работаем
работать.
И так
Итак,
довольно
мы много
работаем. Да, да, в том-то и дело. Поэтому здесь такое вот какое-то глобальное надувательство, с которым нужно как-то продолжать бороться. Ну, опять же, это тоже зависит во многом от решений власти. Ну, и, понятно, коррупционная составляющая для нас всегда очень мощная, и которая много очень тоже играет в таких деструктивных процессах экономических.
Ну хорошо. У нас есть некоторые такие вещи, которые, в принципе, нас до определенного момента спасали, да? Вот, предположим, я помню, что у нас тут, какая годовщина была победы, да? Вот у нас 70-летие. Да. Ну вот у нас, в принципе, почему так хорошо и широко...
Оля решила поиграть в Лесю Рябцу.
Нет, я
сколько лет победы?
Нет, я просто сейчас понимаю, потому что каждый раз я играю очень много военных спектаклей, я к этой дате отношусь очень серьезно, потому что мои дедушка и бабушка... воевали. Просто я помню, сколько этих дат было, и каждый раз мы к этому серьезно относимся. Но получается, что у нас не так много достижений, конкретных достижений. И сейчас вот, ну, вот Крым, да, произошел, то есть для кого-то достижение, для кого-то наоборот. Но, тем не менее, что дальше? То есть нужна идеология. Какая-то идеология, которая будет поддерживать и отвлекать.
Ну, достижений у нас, очень много.
Великую Отечественную войну.
Да.
Я думаю, что народ был совершенно по-другому настроен. Я разговаривала со своими предками, которые, что называется, выиграли эту войну.
Ну, дай это Бог, за что? Она не повторится.
Да, дай это Бог, конечно.
Да, не хочется, да. Хотя
На нашей территории,
мы вот говорим, да, о нашем вот таком стремлении к героическому сознанию. Конечно, понятно, что война будет, она уже идет, и она будет продолжаться, но будем надеяться, что она не примет такого объективного масштаба. Она идет сейчас, понятно, мир горит, Ближний Восток горит, это война, в которую включены сейчас все. Но, понимаешь, мне кажется, что вот вопрос о том, что у нас нет достижений, это глубоко неверно. У нас достижения огромные.
Я говорю, идеологии нет.
Ну, идеология,
это разные вещи. Вот, достижения, какие достижения? То есть вот научные достижения мы внимательно смотрим.
Ну, смотри.
Маловато.
Вот смотри, я тебе просто простой пример. В 91-м году, да, в конце 80-х, произошел полный слом всего общественного устройства российского. Полный слом. Мы потеряли вообще все. Государственное устройство, общественное, всю экономику. Были развалены все заводы. Вот все было развалено. Человек просто оказался выброшенным там на улицу, брошенным в какое-то это рыночные условия, привыкший к совершенно другому. И за 25 лет мы сумели перевернуться, переструктурироваться, интегрироваться. Ты сейчас идешь там по Москве, идешь по Санкт-Петербургу, это европейские города. Да, не все хорошо. Да, очень много всего плохого происходит. Да, провинция там живет очень бедно. Ну, это так. Но в Европе тоже не богато живет провинция.
Согласна,
скажем
безусловно.
Так. Ты тоже едешь,
да,
и тоже видишь.
Да, в столичных городах очень трудно жить.
Да, очень по-разному люди живут. Скажем, там есть тоже и трущобы и так далее. Понимаете, вот этот экономический фактор, он очень важен. Но очень важно то, что понимать, чего мы добились, чего мы достигли. А мы достигли очень многого. Мы новая страна сейчас, абсолютно новая. За 20 лет это мало кто мог сделать.
В том-то и дело. Я почему говорю про годовщины? Да? Вот я очень хорошо помню 65-летнюю годовщину, когда по Невскому шел парад, и у всех, кто стоял по тротуарам, у них был патриотический подъем. А то, что ты говоришь, случилось на протяжении 25 лет. Этого никто не замечает. Эти процессы...
Вот тогда об этом говорить.
Вот я об этом и говорю, что события...
Нам есть чем гордиться.
Победа, предположим, это события, которые мы можем предъявить. Но тут-то мы ничего не можем... А вот вы посмотрите... Я не помню, как было 25 лет назад, скажет человек. А, например, кто-то еще скажет, да я вообще не знаю, как было. Я был маленький еще в это время. И получается, что,
есть немножечко противоречие в твоем вопросе. Ты, с одной стороны, говоришь, что...
Я размышляю, точно так же нету ответов. Я вижу, что происходит, и у меня нет ответов.
Что идеология какая-то нужна, но, с другой стороны, нам нужна свобода. Мы понимаем, что идеология нужна, но она должна рождаться сама собой. Она должна рождаться вот так, как эта история с бессмертным полком. Потому что как только она начинает нас рождаться сверху, это начинается, извините меня, ад, тюрьмы, психушки, борьба с инакомыслием. И это все мы не хотим совершенно слышать и видеть тоже, конечно. Поэтому, мне кажется, это какие-то такие нити притяжения, какая-то такая, опять же, внутренняя метафизика всего общего народа. Идеология должна родиться вот из этого.
Ну, я надеюсь, что в данном случае, как это ни странно, экономический кризис, он повлияет и поспособствует рождению какой-то большей духовности и общности.
Да, я думаю, что так.
Другого пути нет. Либо бан, либо пропал. Получается,
Я думаю, что так. Да.
Ну что, время наше подходит уже к концу. Потихоньку.
Была идея нам, нашим пользователям, показать,
да,
собственно,
можем показать
фрагмент.
Трейлер?
Да, давайте покажем трейлер заодно, да, расскажем, что музыку к нашему замечательному фильму написал Эдуард Артемьев.
Ура.
Он пишет только для очень-очень избранных, собственно. Ну и, да, посмотрим, что такого мы наснимали.
Спасибо большое за разговор.
Спасибо вам тоже за приглашение.